Евангелие Матфея, 28 глава, мы прочитаем с 16 по 20 стихи. Интересно, что многие тексты Писания мы с вами читали, именно пасхальные тексты Писания. Я когда просмотрел свои записи, я вижу, что этот текст я еще ни разу не читал. 28 глава, с 16 по 20 стихи. Повеление и наставление воскресшего Христа ученикам своим. Итак, 11 учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидевши его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Итак, описание жизни воскресшего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вы заметили, что в Евангелии Матфея нету тех подробностей, которые описывают другие евангелисты. Вы не найдете здесь того, что пишут другие евангелисты, как он явился первый раз, как он явился второй раз. Вот этих явлений Христа ученикам нету в Евангелии. Но зато прочитанный текст Писания говорит нам о том, что чего вы не найдете в трех других Евангелиях. Что это за описание? Оказывается, то, что раньше мы как-то не замечали, что кроме того, что Христос являлся своим ученикам, оказывается, было еще одно собрание общее, где Иисус Христос явился более, нежели 500 братьям одновременно. И это собрание происходило в Галилее, что мы и прочитали. Мы дальше, когда будем читать, мы посмотрим, что, по всей видимости, это именно так и было на самом деле, то, что пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 6 стих, что было такое время, когда воскресший Господь явился одновременно более нежели 500 братьям. Так вот, удивительно проходила эта встреча. Посмотрите, они в Иерусалиме были, Христос явился и один раз, Христос явился и второй раз, то, что мы слышали сегодня уже на английском языке. Но оказывается, Господь сказал, что «я предваряю вас в Галилее». Галилея довольно далеко находится от Иерусалима. Зачем идти в Галилею, когда мы имели личное общение здесь, дома в Иерусалиме, зачем идти в Галилею? Так вот, Господь наш хочет подчеркнуть через своего апостола Матфея одну удивительную мысль, которую мы очень часто забываем. Что именно? Наше личное общение с Богом наедине ни в коем случае не отменяет нашего общественного присутствия на богослужениях. Да, они могли сказать: «Господи, зачем нам идти, кто знает куда, за 3-9 земель, когда мы уже дважды с Тобой имели личные встречи наедине?» И однако они пошли, и они не потеряли ничего, наоборот – они приобрели удивительные наставления и повеления Господа Иисуса Христа. Итак, заметьте, это общение, когда они пришли, если думать, что там были только 11 учеников Иисуса Христа и больше никого не было, то как понимать тогда этот текст, 17 стих: «И увидевши его, поклонились ему». А вторая фраза говорит, а иные усомнились. Если 11 учеников уже до этого дважды встречались с Господом, то как при виде Иисуса Христа, явленного им там на горе в Галилее, они могли усомниться? Поэтому мы можем сказать с уверенностью, да, что это было общее собрание, на котором присутствовали сотни этих мужчин, братья, которым пишет нам апостол Павел в послании к Коринфянам. Еще одна интересная вещь. Все эти люди верующие, но не все одинаково воспринимают Господа, не все одинаково доверяют Ему. Заметьте, сказано о том, что поклонились Ему, а некоторые, или, как здесь сказано, а иные усомнились. Как видите, иногда даже среди верующих людей бывают сомнения. Как, например, мы слышали, Фома сказал, если я не вложу, он не сказал о том, что если я не увижу лично его, то я не поверю. Но он сказал, если я не вложу, он потребовал более серьезного доказательства. Вы знаете, это неплохая вещь, когда мы хотим быть в действительности убеждены в истинности того, чему мы верим и за кем мы последователи. Мы должны в действительности быть убеждены в этом, и Господь наш знает. Или мы не желаем просто Ему поверить, или же в действительности мы, как Фома, мы желаем в действительности быть убежденными, чтобы потом никто нас не соблазнил, чтобы никто нас не сбил с истинного пути. Да, почему? Потому что, как Петр говорит, ибо мы возвестили вам истину не хитро сплетенным басням последуя, но мы были очевидцами Его величия. Все. Аминь. Никто нас не собьет. Мы в этом уверены. Мы знаем, в кого мы уверовали. Мы знаем, кому мы посвятили свою жизнь, как Иов когда-то сказал, помните, в страшных болезнях и переживаниях, он сказал, а я знаю, Искупитель мой жив. Поэтому, дорогие мои, если наши иногда сомнения бывают исключительно в том направлении, что мы желаем больше и больше именно убедиться, чтобы не сомневаться, то да благословит вас в этом Господь. Итак, неопределенность не должна препятствовать провозглашению истины. Христос не сказал, знаете, я не могу сейчас ничего вам проповедовать и говорить, потому что не все собравшиеся понимают меня. Есть некоторые, которые сомневаются, то как я могу говорить эту истину? Христос показывает, что когда народ Божий собрался, и если есть некоторые люди иные, которые сомневаются, это не должно служить препятствием для провозглашения истины. То, что Бог повелел, то и Христос делает. Итак, первое, на что обращаю ваше внимание, 18 стих. Полномочия Христа, принятые им от Бога Отца. Итак, прежде всего, Господь нас заявляет всему собранию. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Удивительно, что Господь подчеркнул эту очень важную истину. Он хочет сказать, «Я не самозванец, я не просто как-то хитростью, лестью, обманом, вашим доверием вторгся, и поэтому я завоевал эту власть». Абсолютно нет. Он говорит, что эта власть, которую я сейчас имею, как Бога-человек, как Мессия, посланный Богом, как ваш Спаситель, я эту власть получил от Бога Отца, как дар, как подарок. Поэтому он хочет сказать, что я не просто посредник, я не просто ваш адвокат, который там перед Богом прошу, умоляю, Господи, снизойди там и тому подобное, абсолютно нет. Ему, как Богу, принадлежала власть прежде создания мира, потому что Он сущий Бог, так говорит о нем Писание. Но здесь он хочет подчеркнуть еще раз очень важную мысль, что он был воплощенный Бог во плоти. Теперь, хотя эта плоть прославленная, и в этой же плоти он вознесся на небеса, и в этой же прославленной плоти он воссел одесную своего Отца. И поэтому он как Мессия, как Бога-человек, теперь он говорит, что да, моя власть именно в этом служении, в спасении рода человеческого, в этом служении моя власть абсолютная. И она дана мне Богом. И теперь он говорит, что я иду, хотя он и является владыкой всего мира, как Бог, ибо Писание говорит, ибо все им и через него произошло. Но сейчас он, как истинный властелин, он возвращается на небо для чего? Чтобы получить царство, которое принадлежало поистине ему, в которое вторгся обманом дьявол. Теперь он уже не проситель, а теперь он уже повелитель. И поэтому, когда сегодня некоторые добренькие учителя и говорят, и заявляют, что господство Иисуса Христа в жизни верующей не является аргументом спасения, то это лжецы и обманщики, потому что Христос говорит, дана мне всякая власть. Где? На небе только? И на земле. А если на земле, то кто на земле живет? Мы живем, и поэтому Ему дана власть над нами, абсолютная власть. И поэтому, милыми, если вы говорите, что вы верующие христиане, но Он не является вашим абсолютным господином вашей жизни, то очень трудно согласиться, что вы имеете спасение. Он единый владыка над живыми и над мертвыми. Он должен быть господином нашей жизни. Так он говорит, дана мне всякая власть. На небе проблемы нету. Ангелы ему поклоняются, ангелы взывают постоянно, свят, свят, свят. Так в чем проблема? Проблема на земле. Не все хотят, чтобы он имел абсолютную власть, как господин над ними. Итак, второе. Он объяснил им свой статус, и после этого он, как господин, как владыка, как царь, он дает повеление ученикам. Невозможно принять повеление от Господа, не повинуясь Ему, не признал Его своим господином. Дорогие мои, как бы вы ни старались исполнить волю Отца, волю Господа, но до тех пор, пока Он не будет господином вашей жизни, ваши усилия будут лопаться, как мыльный пузырь. Вы будете грешить постоянно, вы будете понимать, что ваше положение очень плохое, вы понимаете, что вы в мире, все, и вы будете карабкаться, стараться, но вы будете погружаться в эту пучину греха и беззакония. До каких пор? До тех пор, пока вы не признаете своего бессилия и не признаете владычество Господа в своей жизни. Когда Он станет владыкой вашей жизни, господином вашей жизни, тогда прекратится ваше падение и заигрывание с миром. Теперь Он говорит, идите. Смотрите, итак, дана мне всякая власть на небе и на земле, итак, Господь повелевает ученикам, итак, идите. Чем заниматься? Идите, несите весть Евангелие. Так вот, до сих пор, что мы наблюдаем? Все внимание учеников, все внимание апостолу было сконцентрировано на телесном присутствии Иисуса Христа. Они за Ним последовали, они за Ним ходили 3,5 года. Даже когда Он воскрес в теле, Помните, он сказал, смотрите, что дух плоти и костей не имеете, как видите у меня. Он вкушал с ними пищу, и тем не менее, все их внимание было сконцентрировано на нем, на его телесном присутствии. Теперь он их оставляет. Все, он уходит на небо. И он дает им право и повелевает пользоваться этим правом. Передача Евангелия, передача Слова Божьего. Как далеко они должны будут идти? Заметьте, идите только в Иудею или в Иерусалим, все народы. И так Господь подчеркивает для 11 иудейских учеников, или иудеев, вернее, учеников, Он им подчеркивает, чтобы они могли глубоко осознать, что теперь спасение принадлежит исключительно всем народам, всем племенам, всем языкам. Теперь нету никакого исключения. Проповедуется. Итак, он им позже скажет еще, перед самым своим вознесением, он скажет, итак, начинайте с Иерусалима, Иудеи, Галилеи и так до края земли. Вот что повелел Господь наш Иисус Христос. Потому что христианство должно стать царством Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Третье, что Он им повелел, крестя их. Заметьте, почему-то наш Спаситель подчеркивает очень важную деталь в жизни верующего человека – крещение. Сегодня много дискуссий говорится в отношении крещения, спасает, не спасает, нужно, не нужно и тому подобное. Но почему-то Господу было угодно в Своем повелении именно на этом собрании, многочисленном собрании, именно подчеркнуть и для учеников, и для тех, кто там еще присутствовал, подчеркнуть важность крещения. Итак, идите, научите их, то есть, чтобы они уразумели, что им нужно спасение. И спасение только в Иисусе Христе, абсолютно ни в ком другом. И если они примут это спасение, то следующий шаг, который они должны сделать, они должны креститься. Конечно, вы скажете, разбойник на кресте, он не мог креститься, и он пошел в рай с Господом. Здесь не берутся исключительные случаи, которые как раз-то и подтверждают то, что нужно сделать. Но тем не менее, он говорит очень важную истину. Идите, научите и крестя их. Заметьте, что Христос не просто говорит «идите, крестя их» и дальше «уча их». А заметьте, во имя кого совершается крещение – поэтому акт крещения, когда мы это читаем во имя Отца и Сына Святого Духа, мы видим, что здесь акт крещения совершается властью неба. Это не просто наша традиция, это не просто, как уже сегодня многие учат и говорят, что это обряд церковный. Абсолютно нет. Это Божье повеление и заповедь, и притом эта заповедь исполняется волею Небесной Троицы. Опять-таки, Господь показывает сегодня для тех, которые говорят, так, что это за учение Троица, Отец и Сын и Дух Святой, где в Евангелии об этом написано? А вот оно хотя бы первое повеление – говорит о Небесной Троице, о сущности единого Бога. не три Бога. Но тем не менее, сущность заключается в том, что как Отец, как Сын и как Дух Святой, эта Троица является Богом. И Писание это подтверждает. И поэтому заповедь крещения подчеркивает, мы, вернее, принимая крещение, мы подчеркиваем, что мы совершаем крещение по внушению, или вернее, под воздействием власти небесной, утверждая своим крещением именно Троицу, Троичность. Вот вам учение. Даже как-то раньше я на это не обращал совсем внимания, на это повеление. Но оказывается, что уже в самом начале своего уверования, когда человек уверовал и покаялся, и он принимает крещение, то одно из утверждений и одно из главных утверждений, что принимая крещение, мы утверждаем троичность Бог Отец, Сын и Святой Дух, что очень важно. Итак, что это значит еще? Христос хочет показать, как в начале творения, вы помните, когда Господь творил небо и землю, когда Господь создал человека, вы помните, как Он говорил? Он не говорил, итак, создам человека или сотворю, а как Он говорил? Сотворим во множественном числе. Итак, в творении Вселенной вся Троица принимает непосредственное участие. В спасении человека вся Троица принимает непосредственное участие. Они едины в этом отношении. И Отец, и Сын, и Дух Святой. Единое действие Святой Троицы. Итак, мы, принимая крещение, мы свидетельствуем о своем согласии, о единстве Божества, Божественной Троицы. Мы крестились, заметьте, еще очень важную здесь истину. Итак, идите, научите все народы, крестя их. Заметьте, не в имена, а крестя их во имя. Это большая разница. Итак, во имя кого? Отца. Что это значит? Ибо так возлюбил Бог мир. Вот оно. Кто является виновником нашего спасения? Бог Отец. Он возлюбил так грешный мир, что Он Сына Своего не пожалел. Он отдал и сказал, Сын, Ты должен сделать это дело. И поэтому Сын как Бог, но в деле спасения Сын говорит, итак, Я готов, Я иду. И поэтому Он своими страданиями, своей смертью принес жертву умилостивления, и мы во имя Его принимаем крещение, во имя Его жертвы умилостивления. И третье, во имя Духа Святого, во имя Бога Духа Святого. Что именно? Наше спасение всецело зависит от того, как Дух Святой открыл наши уши, открыл наши глаза, как Дух Святой нас обличил, как Дух Святой нас наставил. И поэтому мы подтверждаем, итак, принимая крещение, во имя Бога Духа Святого. Не было бы Духа Святого, мы бы никогда бы не обратились к Господу и никогда бы не покаялись к Нему. Поэтому Давид когда-то согрешил, и первое, когда он согрешил, он пришел в ужас, и он, знаете, о чем молится? Он молится, Господи, Духа Твоего Святого не отними от меня. Почему так переживал Давид о том, чтобы Господь не отнял Духа Святого? Вы думали, почему? Потому что если Духа Святого отнимет, это все. Никогда человек не обратится к Господу, это вечное мучение, это вечный мрак, вечная погибель. Потому что это работа Святого Духа. Поэтому Писание говорит: Духа Святого не огорчайте, не уничижайте, не оскорбляйте. Потому что это Его работа – нас наставлять, нас обличать, указывать нам на наши загрешения. Это работа Духа Святого – созидать Церковь, нас утверждать в нашем духовном росте. Так вот, четвертое, после крещения, заметьте, интересно, что он говорит. Итак, вы сделали, вы учили неверующий народ, они обратились, вы их крестили, и теперь можете оставить и заниматься своим делом. Оказывается, нет. Уча их соблюдать. Вот здесь-то начинается теперь новая школа, в действительности новый курс учения, который начинается с момента уверования и заканчивается моментом, когда наши глаза закроются. Вся наша жизнь – это школа, уча их соблюдать. Сколько посланий написал апостол Павел, вы помните? 14, да? И все эти послания направлены на воспитание церкви. Это все учебники, которые мы читаем, которые учат нас, как верующих людей – как спасенных людей, это наставление, это поучение, это повеление. Вот о чем говорят эти послания. Итак, уча их соблюдать некоторые постановления или все постановления. Заметьте, нету никакого исключения. Вот было бы хорошо, если бы были исключения по национальности. Было бы хорошо, если бы было исключение, например, ну хорошо, по образованию, по образовательному цензу. Ага, это те, которые закончили начальную школу, для них одно образование. Кто high school закончил, это другое образование. Кто имеет высшее образование – другие требования абсолютно нет. Слово Божие учит нас о том, что ученики, апостолы, и как Павел говорит, ибо он поставил в церкви одних, и вы там читаете, о чем он пишет в послании Ефесянам, для чего? Для того, чтобы созидать тело Господа, церковь, то есть, чтобы учить и наставлять. Мы в этом нуждаемся постоянно. Итак, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Никакого исключения не должно быть. Как сегодня стараются нам внушить некоторые, они учат и говорят, то было совсем другое время. Мы должны понимать менталитет тех людей, которые жили во времена Иисуса Христа, мы должны понимать культуру этих людей и тому подобное, чего только сегодня они не вешают нам. Но Господь говорит ясно, четко, определенно, недвусмысленно, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И поэтому никто не имеет права сегодня пересматривать, делать ревизию в Евангелии и говорит, это нужно, а это не нужно. Это уже прошло, вышло из моды, теперь что-то другое нужно более добавлять. Господь нам повелевает абсолютно все. И заметьте дальше, что Он говорит, пятое. Заверение Господа. И се я с вами. Все я с вами. Почему Он подчеркивает эту очень важную истину? Потому что как только они пойдут на дело Евангелия, они встретят ужасную оппозицию. И эта оппозиция была. И вы помните, оппозиция первая, чем закончилась жизнь Стефана? Убили. Начнутся гонения. Милыми, До тех пор, пока вы будете молчать, пока вы ничего не будете говорить, мир вас трогать не будет. Но как только вы начнете провозглашать Евангелие, как только вы начнете жить в соответствии с учением Господа Иисуса Христа, у вас будут проблемы. Но Господь говорит: не бойтесь, се я с вами. И всякое оружие, направленное против тебя, брат и сестра, оно в первую очередь, Христос говорит, оно направлено против меня. Он будет первый принимать на себя, поэтому не бойтесь. Как долго он будет с нами? Се я с вами. Нескончаемое. До скончания века. Как тот, который будет сопровождать нас в распространении и проповеди Евангелия. Но как наш Спаситель, как тот, который пришел, чтобы создать церковь себе, наше пребывание с Ним, или вернее, Его пребывание с нами, оно нескончаемое. И как Писание говорит, и так вечно с Господом будем навсегда. Вот оно, заверение нашего Господа. И последнее, шестое, заметьте, евангелист Матфей по вдохновению Духа Святого заканчивает проповедь Иисуса Христа одним словом. Аминь. Что это значит? Да будет так, говорит Матфей. Да будет так, говорит сегодня церковь, когда она говорит аминь. Не забывайте этого слова. Что это значит? Это значит, я полностью согласен. Я полностью принимаю Твои повеления. Я полностью согласен с Твоим, Господи, Словом. Я хочу быть таким. И поэтому я говорю аминь, Господи. Я говорю аллилуйя, это хваление, Господи, да будешь Ты прославлен. Не сдерживайте свои уста. Не закрывайте свои уста. Но если это слово, и вы согласны с этим словом, почему вы боитесь сказать, да будет так, Господи? Или вы не согласны? Да будет так. А если нет, тогда давайте помолимся и скажем, Господи, вспомни слово Твое рабам Твоим, на которое Ты повелел нам уповать. Вспомни, Господи, потому что мы забываем. Итак, мое желание сегодня, что когда мы будем молиться, чтобы мы сказали, Господи, I have a short memory, я имею короткую память, поэтому Ты вспомни, Господи, вспомни то слово, на которое Ты сказал, чтобы я уповал на это слово. Слава Ему за все. Аминь. Мы будем продолжать нашу программу дальше, как и тут в нашей программе. Пожалуйста, Павлик.